грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Ракетный фрегат «Тейлор» войдет в Черное море для того, чтобы обеспечивать мир и стабильность в регионе, сообщает в пресс-службе военно-морских сил США. Миссия фрегата заключается в демонстрации союзникам по НАТО усилий США в развитии взаимодействия. Тем временем украинское правительство обнародовало заявление, адресованное российским властям. Киев призывает Москву выполнять женевские договоренности и отозвать с территории Украины российских военных. Дипломаты не исключают, что может потребоваться еще один раунд женевских переговоров. И о том, будет ли новая Женева, мы сегодня поговорим с Виктором Литовкиным, военным аналитиком, руководителем редакции военной информации «ИТАРТАС». Он в нашей студии. Добрый вечер, Виктор Николаевич.
Добрый вечер.
И на прямой связи со студией будет политолог Алексей Малашенко. Виктор Николаевич, как по-вашему, какую цель преследует введение в акваторию Черного моря вооруженных военно-морских сил НАТО?
Я думаю, что это демонстрация флага, это демонстрация решимости поддержать украинское правительство, это демонстрация мощи американских военно-морских сил. Вот, и как бы свидетельство того, что Америка не оставляет в беде своих друзей, своих партнеров. Вот, и демонстрация того, что Соединенные Штаты в любой момент могут направить свой фрегат, эсминец, авианосец к берегам того государства, которое ведет себя, мягко говоря, неправильно. Да? Государство, которое возглавляет плохие парни, используя термин американского кино, голливудского.
Дадим слово Алексею Малашенко. Добрый вечер, Алексей Всеволодович. Как по-вашему, какую цель преследует наращивание военной морской группировки НАТО поблизости от Крыма? Вам слово, добрый вечер.
Ну, я абсолютно согласен с моим коллегой. Это демонстрация флага. Это, я бы сказал, демонстрация намерений. Правда, каких намерений? Собственно, я пока что очень слабо представляю некие военные действия с участием фрегатов и так далее. Вот в чем я не согласен, вот сейчас сам Виктор через запятую назвал авианосец. Ну, я думаю, что авианосец сам все-таки не пошлет, потому что в этой ситуации это уже будет больше, чем демонстрация флага. А так это вполне ожидаемое действие. Я думаю, что Россия к этому совершенно готова, что даже то возмущение, которое она будет выражать и уже выражает, она имеет некий ограниченный характер. Все развивается, я бы сказал, так, как развивается. И на сегодняшний день, вот на момент нашего разговора, пока ничего такого экстраординарного, слава богу, не происходит.
Я хотел поправить.
Да, момент. Пожалуйста, слово.
Я не говорил, что авианосец американцы могут прислать в Черное море. Они не могут прислать авианосец в Черное море, потому что, согласно конвенции Монтрё, через проливы...
Не пролезет.
Проливы? Нет, он пролезет. Но там нельзя проходить кораблям суммарные водоизмещения 30 тысяч тонн водоизмещения. Или в крайнем случае 45. Но американские авианосцы где-то около 50, 60, 70 тонн водоизмещения. Я говорил вообще о демонстрации флага, приближение авианосцев к берегам любой страны, где не понравится, что правительство не понравится американскому руководству.
Политолог Маша Липман считает, что срыв Женевских соглашений обусловлен отсутствием ясности в итоговых документах.
Неясность состоит в том, что, вообще говоря, там не прояснено, собственно, о каких незаконных захватах и о каких вооруженных подразделениях или вооруженных группировках идет речь. И тем самым, действительно, Киев имеет основание считать, что речь в этом соглашении идет о том, что происходит на востоке Украины, где захвачены государственные здания, а Россия со своей страны и российские официальные лица говорят о том, что разоружать прежде всего следовало правый сектор, и вообще речь идет о Майдане. И это Майдан представляет собой такую вот незаконную вооруженную какую-то группировку, которую надлежит разрушить. Собственно говоря, даже захват зданий, поскольку не было прописано в этих Женевских соглашениях, о каких зданиях и где идет речь, вообще говоря, можно было говорить даже о том, что это резиденция президента в Киеве, да, что это тоже, поскольку, например, российская сторона говорит, что человек, который исполняет обязанности президента Турчинов сегодня в Киеве, делает это незаконно, что он нелегитимный даже вот в качестве временного президента, исполняющего обязанности. Так что неясностей много, и кроме того, есть еще и те вещи, которые не были прописаны в соглашении вовсе, и которые составляют предмет самого острого противоречия между сторонами. Например, там ничего не было сказано о статусе Крыма, и, например, там ничего не было сказано о требовании к российским войскам отвести их, к российскому, требованию к российскому правительству отвести войска от территории, прилегающей к Украине.
Вопрос Алексея Малашенко, как по-вашему, почему оказались неэффективными Женевские договоренности номер один, назовем их так, вам слово, Алексей Всеволодович.
Я думаю, что они и не могли оказаться эффективными, потому что, во-первых, это действительно первый раунд. Наверняка будет еще какой-то раунд. Будем надеяться, во всяком случае, на то, что он состоится. Но дело в том, что все стороны подошли с очень, я бы сказал, эффектными представлениями о нынешней ситуации. То есть каждый знает, вот чего он хочет на данный момент. Это имеется в виду и легитимность, это имеется в виду Крым. Ну, вот то, что сейчас Мария Липман перечисляла, и проблему отвода войск. Но так быстро такие проблемы не решаются. Ну, хорошо, допустим, каким образом можно решить легитимность? Вот при том подходе, который сейчас у Москвы. Либо Москва признает легитимными, так сказать, вот те власти, которые сейчас в Крыму, либо что же, опять, так сказать, возвращаться к Януковичу, о чем вдруг совершенно неожиданно возникли какие-то слухи. По-моему, вот то, что произошло, это, я имею в виду Женеву, это, во-первых, проба пера, а это некое общее намерение, что все-таки надо бы разговаривать, а не особенно пугать друг друга. Ну, конечно, это все происходит вот под аккомпанемент то фрегата, то войск, то стрельбы и так далее. Но если, допустим, не будет второго раунда вот этой вот Женевы, уже не сирийской Женевы, а украинской Женевы, то тупик-то останется. Поэтому у меня такое ощущение, что во всяком случае и Москва, и американцы, и европейцы, так или иначе, несмотря на санкции, несмотря на ту пропаганду, которую тут мы видим каждый день и слышим, все-таки сам разговор пойдет дальше. Тем более, что времени для принятия, ну, хотя бы каких-то предварительных решений все меньше и меньше остается, ведь будут выборы на самой Украине. К выборам-то хоть как-то нужно что-то привести в порядок.
Вопрос Виктора Литовкина. Виктор Николаевич, как вы считаете, почему вот первая Женева оказалась неудачной пробой пера, как выразился Алексей Всеволодович?
Ну, я думаю, достаточно аргументированно и Маша Липман, и Алексей Малашенко это все разъяснили. Но я думаю, что проблема еще и в том, что стороны подошли к этому вопросу с диаметрально противоположных позиций. Да, и каждая сторона хочет победить в этих переговорах. Вот Алексей Всеволодович не случайно вспомнил о сирийской Женеве. Да? Там ведь тоже подходили к таким вопросам, Асад должен уйти, только тогда мы будем участвовать в переговорах. Очень долго шла притирка позиций сторон участников переговоров, пока их не усадили за один стол, и потом они все равно, переговоры были в разных комнатах, как вы помните, да, и все равно они ничем не закончились. Вот, я думаю, что здесь тоже, если украинское руководство не собирается идти на уступки своим гражданам, восставшим на юго-востоке Украины, на юге Украины, то все разговоры бесполезны, потому что такой двойной подход, значит, правому сектору и тем, кто находится в Киеве, разрешено правительством Украины захватывать здание и находиться там, и занимать Майдан, а вот повстанцам востока Украины не разрешено тем же правительству, но им разрешено это сделать народным правительством, которое они избрали, народными губернаторами, которые они избрали. Так что если такие диаметрально противоположные позиции будут и дальше продолжаться, но точек соприкосновения нигде не будет.
Давайте послушаем мнение Маши Липман, которая считает единственной страной, выигравшей от этого конфликта, Китай.
Я думаю, что Китай находится в превосходном положении сегодня, когда все заинтересованы в улучшении отношений с Китаем. Китай находится на подъеме. Никто не отрицает того, что Китай – это восходящая держава 21 века. Пройдет еще, там, может быть, 10, 15, 20 лет. Она может даже и обогнать по экономическому развитию, по каким-то его аспектам. Даже и Соединенные Штаты, просто по объему экономики, например. Да, и в ситуации, когда Россия поворачивается в Китай вынужденным образом от того, что у России уже в конец испорчены отношения с Западом, а Запад пытается, или там Соединенные Штаты пытаются каким-то образом выстраивать более прочные отношения с Китаем именно в пику России, это ставит Китай в превосходное положение, когда он может выбирать, он может диктовать свои условия, он может выговаривать для себя такие условия и такие пункты отношений, которые, допустим, на которые Соединенные Штаты не пошли бы. Я бы подчеркнула здесь, что, собственно, приоритет в отношении Китая у Соединенных Штатов до недавнего времени состоял в том, чтобы Китай каким-то образом сдерживать. Может быть, это слово специально и не употреблялось, но идея была именно такая. Восходящая держава представляет угрозу и для стран региона, среди которых есть очень близкие американские союзники. Это, например, конечно, в первую очередь Япония. Да, ну и для самих Соединенных Штатов. Это существенно, что в мире поднимается игрок, который хочет встать и встанет с Америкой в каких-то отношениях вровень.
Вопрос Алексея Малашенко. Как, по-вашему, насколько эффективна позиция Байдена, вице-президента США, который пригрозил России изоляцией, если она не будет исполнять Женевских договоренностей?
Вы знаете, очень хороший вопрос, и ответа на него пока что, я думаю, что ни у кого нет, хотя очень многие это все комментируют, и понятно. Я думаю, что можно было бы говорить о ползучей изоляции. Что я имею в виду? Но так быстро изолировать такое большое государство, как Россия, просто-напросто невозможно. По целому ряду причин, и мы их все прекрасно знаем. Но вот если будет такая установка на изоляцию, я имею в виду и санкции, и политическую изоляцию, и идеологическую изоляцию. То есть если это пойдет по всем направлениям, то через какое-то время роль России в глобальной политике, в экономике, во всем будет постепенно понижаться. Потому что жить без Запада, без Европы, без Америки Россия просто-напросто не может и не будет. И, кстати говоря, Путин, ну, почти открытым текстом это заявил во время своего этого великого интервью, когда он сказал, что не будет железного занавеса. И тут возникает интересный момент. А если все-таки будет железный занавес, только не с этой стороны, а с той? И будет он выстраиваться постепенно на протяжении лет. Конечно, в этом занавесе будут дыры, это однозначно. Но вот эта позиция, я бы сказал, западная позиция, она зеркально позиция России, когда Путин, когда Кремль говорит, мы не Европа, мы нечто совсем другое. Вот вам и ответ. Если вы совсем другое, если вы все время подчеркиваете, что вы некая самостоятельная цивилизация, то и живите так, как хотите. Мы без вас обойдемся, я имею в виду Европу. А теперь попробуйте обойтись без нас. И если это действительно стратегия, если вот эта самоизоляция будет ползучей, то это, во-первых, очень сильно отразится на внутренней ситуации самой России. Я пока что имею чисто экономическую ситуацию, даже о политике не говорю. И потом, вы знаете, тут, наверное, надо учитывать такой психологический момент. Для Путина будет очень обидно. Потому что Путин на Западе себя чувствует королем. А кем он себя чувствует по отношению к Китаю? Где он еще себя будет так чувствовать и где его так будут выслушивать внимательно? В Центральной Азии, но это не его масштабы. Поэтому я думаю, что наша элита, наш правящий класс, он очень боится изоляции. И чем больше он боится, тем больше говорят, что ну подумаешь, мы и так проживем. И вообще вот обратите внимание, как любопытно построена сейчас наша пропаганда. Такое ощущение, что присоединение Крыма и вот этот самый украинский конфликт, он нам так на руку. Это так замечательно. И как это раньше Кремль
не додумался до того, чтобы проводить вот такую экономическую политику, вот такой политический курс. И самое последнее соображение, очень короткое, это к вопросу о том, что вот сам говорила с Марией Липман, и я с ней на 200% согласен, только хочу добавить одну фразу, сам цитирую же ее практически. Понимаете, какая вещь? Сейчас вот такая глобальная ситуация, когда Китай всегда и везде в превосходном состоянии. Будь то на Ближнем Востоке, будь то в Центральной Азии, будь то в Африке. Вот такая сейчас у Китая роль.
С нами на прямую связь из Киева вышел дипломат украинский Александр Чалый, бывший первый замминистра иностранных дел Украины. Добрый вечер, Александр Александрович. Как по-вашему, насколько оправдано обвинение Киева в адрес Москвы о том, что Россия срывает Женевские договоренности? Вам слово.
Ну, вопрос в том, что каждая из сторон видит свое содержание Женевских договоренностей. И есть ряд моментов, которые Киев как бы абсолютно прав, потому что он ожидает, что все-таки Москва сделает определенные шаги к деэскалации военной и составляющей конфликта. Прежде всего, я даже если стать на российскую точку зрения и говорить, что российского представительства военного на Юго-Востоке нету, но деэскалация конфликта очень на нее влияет присутствие российских войск на границах Украины. Это первый фактор. А второй, что действует решение Федерального собрания, которое уполномочило президента России по своему усмотрению в любой момент применить вооруженный компонент в отношении всей территории Украины. Мне кажется, что если бы сегодня Федеральное собрание Российской Федерации приостановило действие своего решения, это был бы очень позитивный фактор. Это бы позволило бы ситуацию вокруг Юго-Востока Украины решительным образом снизить напряженность. А пока украинская сторона со своей точки зрения концентрируется на тех положениях соглашения, которые она видит, что может привести к деэскалации. Россия как бы не замечает эти аргументы, выдвигает контраргументы. Но в результате эскалация напряженности продолжается. И мы увидели сегодня, в последние часы, резкое обострение риторики. И это плохо.
Спасибо. Давайте дадим слово Виктору Николаевичу Литовкину. Вы верите вот в той версии, что именно украинская сторона убрала вот двух политиков про киевской направленности на востоке страны?
Не знаю. Это не вопрос веры или неверы. Это вопрос тщательного расследования и нахождения виноватых и виновных в этом преступлении. Потому что у меня нет веры ни той, ни другой стороне. Я знаю о мифологии, которая распространяется киевским руководством не только вот в последние месяцы, но и в предыдущее время, когда, помните, министр внутренних дел Украины застрелился, нанес себе 2 выстрела в голову и убил, самоубился 2 выстрелами в голову. Как это сделать 2 выстрелами в мозг? Я не понимаю. Так же, как я не понимаю музычка, который 2 раза себе выстрелил в сердце. Понимаете, все это настолько мифологично, вот, что веры никакой нет. Я не знаю, кто убил вот этих двух людей вот в Донецкой области. Поэтому я могу подразумевать, что и те могли это сделать, и другие это могли сделать. Так же, как снайперы, которые стреляли через здания, которые находились под как бы руководством правого сектора и Яроша. Да? Вот. Кто это? Ну, объективного расследования нет, и я боюсь, что его не скоро будет, потому что когда идет борьба вот такая идеологическая, политическая, я бы даже применил такое слово «классовая борьба», потому, хотя это не классовая борьба, да, но просто я по остроте как бы отношений между двумя лагерями, вот, похоже на классовую борьбу, правды не найти, потому что правда – это первое, что становится жертвой во время таких противостояний. Хотел сделать маленькое замечание по поводу российских войск на границе с Украиной. Ну, грустно это слышать. Во-первых, российские войска находятся на своей территории. Они находятся на наших полигонах. Вот. И 25 тысяч, как называют в НАТО, этих войск, даже 40 тысяч войск, это никакая не угроза территориальной целостности Украины. Соединенные Штаты вместе с НАТО для того, чтобы занять территорию Афганистана, вот, где вообще нет никакой армии, да, раздробленная страна, использовали 100 тысяч войск, и то они ничего не смогли сделать. Но неужели кто-то думает, что даже если Россия ведет 25 или 40 тысяч своих войск, что она что-то может сделать на Украине? Безусловно, нет.
Политолог Мария Липман считает, что свою выгоду из этого противостояния может извлечь Белоруссия.
Президент Лукашенко, ну, как уже много лет назад выяснилось, оказался гораздо более изощренным политиком, чем как-то многие предполагали или, может быть, желали бы его видеть. И он тоже умеет с очень скверными картами свою партию вести достаточно успешно. Но все-таки это не партия Китая. Дело в том, что все-таки Беларусь от России очень сильно зависит, но, тем не менее, это не заставляет президента Лукашенко полностью России подчиниться, поддакивать России и играть как-то по российским нотам. Президент Лукашенко понимает, что, несмотря на всю зависимость от России, Россия в нем страшно заинтересована. И, с другой стороны, он не может России не опасаться, потому что после того, что к России был присоединен Крым, вполне он может ожидать того, что какие-то будут и не слишком дружелюбные действия России в отношении его государства. И об этом он, собственно, и говорил вчера. Да, что как-то мы уж точно за себя постоим, что украинцы вот какие-то там нерасторопные или там плохие политики свою территорию потеряли, но мы, белорусы, за себя умеем постоять. Он знает, что Россия, конечно, заинтересована в нем как в лояльном союзнике и использует эту заинтересованность и вот с этими слабыми, плохими картами играет, чрезвычайно ловко играет, заметим, уже много лет.
Давайте дадим слово Киеву, Александру Чалому. Как вы относитесь к тем версиям, которые прокомментировал Виктор Литовкин? Вам слово, Александр Александрович.
Дело в том, что я с уважением ставлюсь к мнению оппонента, но я вижу, он старается быть сбалансированным в своих оценках, поэтому я хочу привлечь его все-таки внимание, так как мы, украинцы, воспринимаем ситуацию именно с российскими войсками на границе Украины, особенно в восточных границах Украины. Во-первых, если бы не существовало решение Федерального собрания, Бога ради, проводите учения. Но есть беспрецедентное решение Федерального собрания, которое уполномочило президента на применение вооруженных сил в отношении всей территории Украины. Оно, я напомню, было принято, когда началась дестабилизация вокруг Крыма, но решение касалось мандата президента Российской Федерации на всю территорию Украины. И он может им воспользоваться в любой момент, в закрытом, абсолютно нетранспарентном режиме. Если мы сегодня говорим о том, чтобы какие-то меры доверия на международном уровне, на двухстороннем уровне возникли, по крайней мере, мы должны сделать будущее решение президента России транспарентным. По крайней мере, у нас была возможность перед Крымом видеть решение Федерального собрания. Это первый момент. Второй момент. Если же все-таки Россия считает, что она может в такой способ, в любой момент иметь право на применение сил в отношении всей территории Украины, тогда мне непонятно сегодняшнее заявление министра иностранных дел России Лаврова, который требует, чтобы украинские войска и украинский военный компонент был отведен от восточной границы. То есть в данном случае нет никакой логики. Если бы Российская Федерация все-таки предложила дружественный шаг, по крайней мере, отменить решение Федерального собрания, затем в каких-то переговорных процентах в имплементацию Женевских договоренностей все-таки сделать, так сказать, более транспарентным, более предсказуемым военный компонент его использования вдоль восточной границы Украины. Это был бы положительный шаг. А так у нас ситуация, мы просто, обычные люди, были шокированы и шокированы сейчас. То есть российский компонент может быть сегодня применен в любую минуту и в Киеве, и во Львове, и в любой точке Украины. Это беспрецедентный шаг, И, в принципе, он полностью нарушает всю нашу двустороннюю базу существующую и, в общем-то, основные подходы международного права, которые регламентируют эти ситуации.
Спасибо. Давайте Алексею Малашенко дадим слово. Вы верите, что Совет Федерации может отменить свой мандат президента на использование вооруженных сил на Украине?
Дело в том, что Совет Федерации будет делать то, что ему велят. Совет Федерации – это абсолютно, как бы это так повежливо сказать, это институция, которая не принимает окончательных решений, а следует тем указаниям, которые она получает от исполнительной власти, от президента в данном случае. И поэтому, когда мы говорим про Совет Федерации и его решение, то мы, как водится, имеем в виду Путина. Но дело даже не в решениях, а дело в самом факте, самой возможности использования российских войск. Я считаю, что это просто невероятно. Несмотря на то, что мы уже проглотили Крым, несмотря на ту напряженность, которую сейчас мы наблюдаем на юго-востоке, я просто себе, даже на домохозяйственном уровне не могу представить, что это произойдет. Потому что это, я уж не говорю, что это будет фантастическая нелепость. Это война, это гражданская война и такая война. Но вопрос, который возникнет, а что дальше будет? Как это все будет дальше происходить? Я думаю, что Россия к этому не готова. Сама Россия, в принципе, этого не желает. Это ей, более того, не нужно. А вот попугать... Попозиционировать себя вот таким образом, это сколько угодно, это то, что мы, в общем-то, наблюдаем. И, кстати говоря, это вполне в русле вот той амбициозной политики, которую сейчас мы наблюдаем, которую проводит Москва, и в этом нет, с моей точки зрения, уж ничего такого неожиданного. Это некая игра, это пусть опасная игра, пусть неприятная игра, но я бы сам к этому и относился бы как к игре. Более того, я, откровенно говоря, даже не верю, чтобы Россия стала использовать войска где-то на юге, на юго-востоке, на востоке, потому что опять же возникает вопрос, а что дальше? Что, присоединять к себе Донецкую область, там Луганскую область и так далее? Это тоже выглядит абсурдно, хотя я понимаю, что порой самые абсурдные вещи оказываются реальными. Но Россия самоэлементарно этого не переварит. И мы прекрасно знаем по самой разной информации, что далеко не все, в том числе в истеблишменте, особенно сам люди, которые сам заняты экономикой, вот это дело приветствуют. В конце концов, они считают деньги. И они прекрасно понимают, во что это может обойтись чисто финансово. Я вообще отхожу, хотя, может быть, это неверно, от каких-то политических дел. Это катастрофа, понимаете? Поэтому, опять же, есть элемент пугания. Вот до какого уровня вот это пугание может дойти, вот это действительно большая проблема, потому что всегда есть угроза провокации, опасность провокации, причем с обеих сторон. А потом каждый будет обвинять другого, это может привести и к крови и так далее. И очень бы хотелось этого избежать. И возвращаясь к самому первому вашему вопросу, тут, конечно, необходима еще одна Женева.
Да, Виктор Николаевич, как по-вашему, осложняет ли ситуацию наличие вот этого мандата Совета Федерации на карт-бланш президента?
Я уже попытался аргументировать невозможность введения российских войск на территорию Украины с военной точки зрения. С политической. Я думаю, что это все-таки элемент, Алексей говорил о пугании, а я думаю, что это элемент сдерживания правого сектора, элемент сдерживания западенцев, как кажут на Украине. Элемент такой, однотысячные варианты, когда можно вести не обязательно войска, можно вести миротворческие силы для разъединения враждующих сторон. В России есть миротворческие силы, есть миротворческая бригада под Саратовом, мы знаем об этом. Но понятно, что миротворческие силы могут вводиться только по решению Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Но есть случаи, когда какие-то державы пренебрегают решениями Совета Безопасности. Мы эти случаи знаем. Многократные такие мы знаем со стороны НАТО и со стороны Соединенных Штатов. И поэтому это элемент, это не рекомендации Совета Федерации, как прозвучало украинским коллегой, для Путина, это предоставление возможностей для Путина вести эти войска с миротворческими целями. Я так думаю. Но я уверен, что никто не собирается туда вводить войска, и Путин, и Лавров уже об этом неоднократно говорили. И если там не будет смертоубийства, если не будет пролитой крови, если действительно вторая сторона, украинская сторона, будет выполнять Женевские соглашения, где было сказано, что о недопустимости применения войск против народа.
Политолог Мария Липман сожалеет, что сегодняшние требования Киева о соблюдении Женевских договоренностей ничем не подкреплены.
Собственно, те требования, которые сформулировала украинская сторона, это, конечно, требования, которые ничем не подкреплены. Вообще, к сожалению, надо признать, что переговорная позиция украинская очень слабая, и в положении Украины требовать чего-то от России невозможно. Это чисто декларативная вещь. Никаких инструментов для того, чтобы заставить Россию свои требования выполнить, Украины нет, она это прекрасно знает. Заметим, что у Запада, в общем, нет никаких инструментов на сегодняшний день для того, чтобы заставить Россию изменить свою позицию. Даже если будут введены какие-то широкие, глубокие, масштабные санкции, все равно это российскую политику не изменит. Я имею в виду, непосредственно под давлением президент Путин никогда не отступит. То, что прозвучало в заявлении украинских властей, даже не согласуется с требованиями Женевского соглашения, потому что там было потребовано, чтобы Россия отвела свои войска от границы. Этого не было в Женевских соглашениях. Было сказано, чтобы Россия вывела своих военнослужащих с территории Украины, чего Россия просто не признает. Россия не признает, что они там есть. Есть они там или нет, на самом деле таких безупречных доказательств этому нет. Есть очень много косвенных. Возможно, какое-то российское присутствие там есть, но какое, в каких масштабах, где именно, в общем, никто сегодня документально не изложил.
Александр Чалому вопрос. Как по-вашему, вот, насколько правдоподобна версия о присутствии уже российских военных на юго-востоке Украины? Вам слово.
Вы знаете, она настолько же правдоподобна, что мои коллеги, которые сейчас комментировали, если бы мы с вами говорили месяц назад во время крымских событий, вы бы сказали то же самое, что говорили сейчас. Но 3 дня назад президент Путин, что российские войска были. И, возможно, мы через месяц точно так же услышим «да» в том или ином присутствии для гарантирования прав человека. Поэтому время покажет. Я согласен с коллегами, что сегодня с украинской стороны надо дать больше доказательной базы, а лучше, чтобы были задержаны ряд, так сказать, тех людей, которых мы считаем представителями российских вооруженных сил, и они были представлены международной общественности. Но о чем я хотел сказать своим российским коллегам? Смотрите. Вы противоречивы в своей позиции, потому что, с одной стороны, вы утверждаете, что вы не верите в то, что российские войска могут быть в широком аспекте задействованы на юго-востоке. С другой стороны, вы допускаете миротворческий компонент, но я хочу, я сам юрист международник, мандат на миротворческие силы имеет не только ООН. Может быть, достигнут консенсус и в ряде других региональных организаций. И даже есть на территории СНГ миротворческие силы под мандатом СНГ, но это нужен мандат. А если любые российские вооруженные компоненты войдут и заявят, что они миротворцы, с точки зрения международного сообщества и Украины, это будут оккупанты, это будут агрессоры. И третий момент. Но если вы считаете, вы элита российская, считаете, что это вообще будет катастрофой для России введение военного компонента на юго-восток, то совершенно разумно, чтобы не случилась какая-то провокация, чтобы Россия не была втянута вне своей воли и своего стратегического желания, по крайней мере, сделать прозрачным и хотя бы по времени отложенным процесс принятия решений. Ведь до тех пор, пока действует решение Федерального собрания, никто ни в мире, ни в России, ни в Украине может ожидать вооруженного вторжения в любой момент времени. В этом плане, да, у российского руководства есть некая стратегическая инициатива, которая непонятна другому миру, непонятна простым украинцам, непонятна украинской власти. И это в действительности очень провоцирует ситуацию. И последнее. Министр иностранных дел России Лавров сегодня, комментируя ситуацию, сделал двусмысленное заявление, которое не исключает действий России, в том числе с элементом вооруженного компонента в рамках международного права, так как его понимает Россия. Как сухой результат. В Украине и среди властной элиты, и среди народа, неважно, это оппозиционный народ, не оппозиционный народ, люди крайне напряжены. Существует очень большой кризис доверия к развитию ситуации на Юго-Востоке. А в этой ситуации возможны провокации, которые приведут к непоправимым действиям. Поэтому, на мой взгляд, нужна, если необходимо, Женева-2. Я эту идею поддерживаю. И второй момент. Нужно в действительности со всех сторон делать действия, которые бы дали хоть какие-то зерна доверия. И вот моя идея о отмене или о приостановлении решения Федерального собрания, которое Россия может сделать в один момент. Это был бы очень позитивный шаг со стороны Российской Федерации, и он бы продемонстрировал, что Россия действительно не имеет намерения по поводу своего военного компонента на территории Украины.
Какими вы бы видели, Виктор Николаевич, меры доверия перед Женевой-2?
Ну, я бы начал с того, что Ярош перевел бы свой штаб из Днепропетровска, куда он его перевел сегодня, во Львов, например, да, вот, и тогда было бы понятно, что угрозы противостояния, угрозы кровопролития на Восточной Украине снимается, вот, а то, что Совет Федерации отзовет свое, как бы, разрешение Путину, я думаю, что как только он сделает, это развязывает руки Ярошу и его, как бы, союзникам на Украине. Поэтому Совет Федерации этого, видимо, не сделает до тех пор, пока на Украине не будет легитимная власть и пока на Украине не установится хотя бы какой-нибудь видимый порядок. Вот. И как, пока не будет вот Ярош и его правый сектор не будет введен в какие-то легитимные правовые рамки. И не будет угрозы кровопролития на юге и юго-востоке Украины.
Алексей Малашенко, слово. А вы бы какие видели дополнительные меры доверия между договаривающимися сторонами, Алексей Всеволодович?
Да, вы знаете, вот, может быть, действительно подумать в этом русле. Во всяком случае, если Ярош будет под контролем Киева, под таким весомым, я бы сказал, контролем Киева, то это будет даже не уступка, это будет, я бы сказал, некий шаг навстречу. Другое дело, если Киев вообще в состоянии это сделать. А что касается отзыва решения Совета Федерации, в принципе, это было бы очень неплохо. Но я думаю, что, во-первых, это решение в запасе, и в запасе оно будет еще долго. И потом в этой ситуации, если оно будет принято, то оно будет выглядеть как результат давления на Путина. С чем он, конечно, не согласится, поскольку он чувствует себя победителем. Но так или иначе, уступки должны быть взаимными. И вот опять же, для этого-то нужно вести эти переговоры и находить те направления, те места, где можно было бы достичь согласия. Но отзывать, вот повторяю, отзывать это решение, я думаю, что Путин сам не будет. Это пока ни к чему. Когда-нибудь, если все будет нормально, он его, конечно, отзовет, это будет очень красиво, но, видимо, до этого еще нам придется подождать.
Политолог Мария Липман видит главную трудность в том, что Россия отказывается видеть в Украине сторону переговоров.
Но прежде всего Россия вообще отказывается видеть в Украине сторону переговоров. Ну, согласились на присутствие представителей Украины в Женеве, но, как известно, были какие-то моменты в переговорах, когда просили украинского представителя удалиться, да, что он вынужден был выполнить. Да, там есть расхождение относительно того, какую часть переговоров он присутствовал, какую отсутствовал, но факт, что не во все моменты переговоров даже при наличии там и американской, и европейской страны, украинский представитель там находился. Я думаю, что в положении России как раз Россия действует с позиции силы, и она может свои требования ужесточить. Собственно, инициатива продолжения пока что, как я понимаю, исходит от украинской стороны, но нужно, чтобы и европейцы, и американцы сочли для себя приемлемым такое продолжение, и, собственно, договорились бы с Россией, имеет ли смысл, согласится ли Россия, и, собственно, какова будет переговорная позиция. Это чрезвычайно важно. На сегодняшний день в Украине присутствует ОБСЕ. Уже совсем скоро подходит дата выборов, 25 мая, остается месяц. Возможности у России объявить эти выборы нелегитимными, оснований для того, чтобы их объявить, будет достаточно. И Россия, конечно, может на это повлиять. И вообще говоря, сегодня в отсутствии приемлемого кандидата для Востока среди тех, кто заявил о своем желании баллотироваться, уже само по себе основание, да, сказать, что вот там в Донецке невозможно даже организовать пункты голосования, невозможно открыть участки, этого будет достаточно.
Вопрос Александру Чалому. Как по-вашему, возможен ли срыв выборов президентских 25 мая по каким-либо причинам, вам слово?
Ну, прежде всего, я два буквально слова, я абсолютно согласен с госпожой Липман, что для мер доверия у нас есть прекрасный инструмент ОБСЕ. Причем в Женевских соглашениях четко указано, что Российская Федерация, Соединенные Штаты, Европейский Союз окажут все возможные содействия для усиления Тунис, ее финансирования и продвижения. Это первое. Второе. Когда говорят, что меры доверия должны быть взаимные, но несколько звучит, ну, вы в Киеве здесь, и правый сектор, как говорится, недалеко, до Крещатика, но когда Российская Федерация своим контрагентом выбирает совершенно асимметрически гражданскую структуру, правый сектор, ну, вы просто возвеличиваете правый сектор. Вот подумайте с этой точки зрения. А теперь в отношении вашего вопроса. Да. Понятно, российская оппозиция и в Киеве очень четко понимают, что одна из ключевых стратегических задач на данном этапе России, чтобы выборы были перенесены. Я не хочу как дипломат использовать слово «сорванный». В России есть там некоторые контраргументы. Но я хочу сказать, что украинское законодательство позволяет признавать легитимными выборы, даже если оно не состоится на ряде, так сказать, участков или на ряде округов. То есть это не приведет с юридической точки зрения к срыву выборов. И поставит на уровне государства вопрос их нелегитимности. Да, могут возникнуть вопросы при проведении выборов на Востоке. Но если мы к этому времени меры доверия не поднимем, не запустим, ну, новый процесс примирения через ОБСЕ, через Женеву-2, то в результате мы получим то, чего опасаются мои российские коллеги. Россия будет еще больше втянута в события в Украине. Она попадет под большие санкции Запада, и мы это видели, и это четкие сигналы российскому руководству. И мне кажется, российское руководство подошло к той черте, за которое уже дальше возврат будет невозможен. Либо дальше вся ситуация пойдет по конфронтационной линии, либо все-таки есть возможность выйти с этой ситуации и, возможно, выйти, ну, с некими новыми идеями, более дружественной, более неконфронтационной большой Европы. Даже несмотря на все те проблемы, которые возникли сейчас с Крымом. Мне кажется, окно возможности есть, и дипломатия должна в этом направлении работать.
Вопрос Алексея Малашенко. Как, по-вашему, какие методы должны быть применены, чтобы гарантировать проведение выборов 25 мая на Украине? Вот пока увеличила миссию ОБСЕ в 5 раз со 100 до 500 человек. Что еще бы можно сделать, по-вашему?
Ну, что это первое, что, так сказать, все бросается в глаза, но существует еще какая-то неформальная подготовка. Для этого так или иначе нужно добиться лояльности по отношению к этим выборам со стороны России. Если это произойдет, то выборы будут. Если этого не произойдет, то мы останемся на тех же самых позициях. То есть даже если они произойдут, а я все-таки думаю, что они состоятся, то окажется, что какая-то часть России, сам Украины, причем достаточно весомая, в них так или иначе не участвовала. И это поставит под вопрос их легитимность. Поэтому сам я думаю, что в этом отношении Москва прекрасно понимает, что она держит ключ в своем кармане и тоже будет на этом играть. Хотя, как мне представляется, чем быстрее в Киеве появится та власть, которая будет для Москвы легитимным, а Путин постоянно намекает, что власть-то нелегитимна, но там есть политики, с которыми он уже имел дело, и в общем, это ребята нормальные, и можно договариваться, то есть они тоже ищут партнера. Если этот партнер появится, то я думаю, что ситуация так или иначе, ну, хотя бы чуть-чуть, но упростится. Потому что, сам действительно, сейчас она абсурдна. Сам, когда все время в российской печати и в средствах массовых информации сам называют так называемый министр иностранных дел, так называемый еще кто-то, ну и что-то в этом духе, ну, это несерьезно, понимаете, это какой-то инфантилизм.
Виктор Николаевич, как по-вашему, возможно ли Женева-2 до президентских выборов на Украине?
Ну, я думаю, что возможно, конечно, Женева-2, когда стороны убедятся, что ни та, ни другая сторона не выполняет тех соглашений, которые были заключены вот на днях в Женеве, то придется собирать Женеву-2 обязательно. Но я думаю, что все идет к тому, что Восточная Украина и Юго-Восточная Украина, и Восток Украины в выборах может не принять участие. И это будет серьезный вопрос очень. И как бы и я не знаю, что дальше делать вот в этих условиях. Вот, потому что на Украине могут признать, конечно, выборы состоявшимся без Одессы, без Донецка, без Луганска, без Харькова, там еще каких-то городов, да, и областей. Но будет ли как бы признавать эти выборы состоявшимися эта часть Украины, которая не будет голосовать или которая не придет на участки избирательные и проведет в это время именно свои выборы, то есть свой референдум?
Да, вопрос Александру Чалому. Как по-вашему, по каким сценариям возможно развитие дальнейших событий?
Ну, меня прежде всего волнует вот ближайшие буквально дни и следующие две недели, праздники майские. Мне кажется, они определят дальнейшие возможности. Я согласен со своими российскими коллегами, что было бы очень важно, чтобы сейчас начался более конструктивный диалог между теми политическими элитами, которые сегодня в Киеве, и российским руководством, чтобы, может быть, вот эта лояльность к будущим выборам, она была достигнута, возможно, с помощью тех же государств и международных образований, типа ЕС, которые участвовали в Женеве-2. В противном случае, вы же понимаете, что получится. Ну да, Россия не признает легитимность этих выборов, но международное сообщество, большая часть его, в том числе и основные международные структуры, скорее всего, признают, потому что на сегодня ситуация не выглядит так, что даже в Донецкой области, условно говоря, вся Донецкая область не придет на участки. Ну, будут в некоторых городах все равно выборы. Поэтому, на мой взгляд, но это все равно будет неприятным осадком, снова будет вопрос о нелегитимности нового украинского президента. Поэтому, если стратегическая цель Российской Федерации та, которая декларируется ее высшим руководством, то нужно договариваться, и возможности, окно возможностей еще существует. И очень принципиальными будут буквально следующие 3-4 дня. Потому что, мне кажется, риторика сегодняшнего дня начала зашкаливать. И хотя я дипломат и в последнюю очередь допускаю военный компонент, но сегодняшний обмен мнениями, к сожалению, даже у меня порождает сомнение, что мы, может быть, завтра, послезавтра не увидим какую-то совершенно неожиданность, какую мои российские коллеги вообще не допускают. Поэтому надо нам всем давить на власти и к международному сообществу, к ОБСЕ обращаться, все возможные элементы, чтобы все-таки начался более конструктивный реальный диалог, в том числе по линии Киев-Москва.
Вопрос Алексея Малышенко. Как, по-вашему, возможен ли вот подобный диалог в ближайшие самые дни?
Ну, это ведомо одному Богу, а также Путину и Лаврову. Но вы знаете, какой вопрос мы, может быть, не затронули, а может быть, вы его даже наконец оставили. А что, собственно, хочет Россия? Что Россия хочет? Россия хочет иметь саму Украину как протекторат какой-то. Из-за чего, собственно говоря, весь сыр-бор? Чтобы Россия, чтобы Украина осталась полностью в зоне российского влияния? Ну, там, конечно, Европа, ОБСЕ. Так это уже, так сказать, момент упущен, все. Вот тогда я повторяю этот вопрос, ну, так сказать, как бы он такой, знаете, обращенный в воздух. А с каким Путин видит сам итог этого кризиса? Причем не просто сам итог, а каким Путин видит успешный итог для себя этого кризиса. Вот это, наверное, самое интересное, вот это называется стратегическая линия, которая, как мне представляется, может быть, или кривая какая-то, или вообще отсутствует.
Виктор Николаевич, вопрос, как по-вашему, какой должна Россия хотеть видеть Украину?
Я думаю, что это были озвучены эти цели, как бы эти мысли. Во-первых, Россия хочет видеть Украину нейтральной, это первое. Во-вторых, Россия хочет видеть федеративную республику Украину. Вот третье, она хочет видеть Украину дружественной для России страной, вот, который был бы свободный въезд, выезд и для украинского населения, и для российского населения, чтобы не прерывались родственные и дружеские связи. Но все остальное в руках Украины. Россия хочет, чтобы Украина платила за газ ту цену, которая складывается на рынке, чтобы не воровала газ. Ну и много, я не хочу эти, как бы, озвучивать эти, как бы, идеи, потому что они звучали очень много, и не хочу быть рупором этих идей, это не моя, как бы, кафедра.
Тогда Александру Чалому вопрос, как по-вашему, возможно ли, чтобы Украина отказалась от Европы, центристской ориентации, от членства в НАТО и всего того, что вот перечислил Виктор Николаевич как пожелание Москвы?
Последний российский коллега, в принципе, мне кажется, ну, корректно обрисовал, по крайней мере, то, что и на официальном уровне заявляется. Вопрос состоит в одном. Вопрос состоит в том, что либо будет найден компромисс стратегический, и причем этот стратегический компромисс не лежит в плоскости украинско-российских отношений. Вы просто продолжаете войну за Украину на протяжении последних 20 лет. И сегодня, как никогда, нам нужно, чтобы вы заключили стратегический мир. Россия-Запад в отношении Украины. Без вашего мира мы здесь внутри не договоримся. Что бы мы ни делали. Потому что, на мой взгляд, даже если Украина продекларирует России все те позиции, ну, в той или иной интерпретации компромиссной, о которых хотела бы получить Россия, без гарантии Запада в отношении этих позиций Россия не примет, так сказать, украинское предложение стратегическое. Поэтому прежде всего нужно договоренность по линии Запад-Россия, но Украина должна и может сыграть большую позитивную роль в достижении этой договоренности. И мне кажется, что из всех российских предложений возможно искать ту или иную компромисс, который будет компромиссом по линии Брюссель, Москва, Киев. Это первое. Второе. Мне кажется, что Россия давала определенные позитивные сигналы, например, отказываясь от термина федерализм. В Украине этот термин, по крайней мере, в центральной и западной части очень негативно воспринимается. Что это, прежде всего, должна быть по сути децентрализация. Я не согласен с заявлением, которое было, что Украина не выполняет женевских договоренностей. Да, в каком-то компоненте Россия считает, что не выполняет это, но у нас зарегистрирован закон об амнистии, у нас провозглашена уже четкая там законодательная база по децентрализации. У нас в Киеве, в центре города, начали потихоньку снимать баррикады. То есть есть процессы, надо в этом всем видеть некие позитивные процессы.
Спасибо большое, Александр Александрович. Напомню, что о том, будет ли новая Женева, мы говорили с нашими гостями, военным экспертом Виктором Литовкиным, дипломатом Александром Чалом и политологом Алексеем Малашенко. И всем большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Касторов.
программе «Время свободы» вечерние дискуссии о русском будущем Крыма.
Я знакомый звонился. Она говорит: Геннадий, Геннадий, да вы не понимаете, у нас будут течь молочные реки, и кисельные будут берега. Ну, я послушал, я говорю: знаешь что, смотри, чтобы ты в этой молочной реке не утонул.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».